Второе действие. Сцена первая. Все мокрые. Сначала слышен шум дождя и перекаты грома. Потом открывается занавес. В гостиной Фандорин и Фадей. Первый сидит в каталке, второй поправляет простыню, которой накрыт лежащий у окна труп. Входит нотариус. Он в халате и шлепанцах. Слюнков.
«В чем дело? Зачем ваш японец меня поднял с постели? Я спал!»
Фандорин. «Разве вы не слышали выстрел?»
Слюнков. «Я слышал раскаты грома. А что, кто-то стрелял?»
Входит Инга. Она в пеньюаре. Волосы замотаны полотенцем.
Инга. «Господи, что еще стряслось?»
Фандорин. «Чрезвычайное событие. У вас мокрые волосы».
Инга. «Да, помыла перед сном».
Входит Ян в блестящей от воды крылатке.
«Ян, какого черта? Ваш японец оторвал меня от важного эксперимента. Хоть ночью-то можно спокойно поработать?»
Фандорин. «Под дождем?»
«Ян, почему под дождем?» «А, вы про плащ. Я устроил лабораторию во флигеле. Это там, через двор».
Входят супруги Борецкие. За ними Маса. Встает у дверей, сложив руки на груди.
Лидия Анатольевна. «Это совершенно невыносимо. Когда закончится этот кошмар? Инга, что это такое? Немедленно иди в свою комнату и не возвращайся, пока не приведешь себя в надлежащий вид».
«Фандорин, у вас обоих мокрые туфли. Могу я узнать, почему?» Супруги переглядываются, молчат. Станислав Иосифович, отведя Фандорина в сторону, вполголоса.
«Эраст Петрович, у Лидочки была истерика. Она выбежала в сад под дождь. Я за ней, с зонтом. Насилу уговорил вернуться. Только начала успокаиваться, и тут ваш азиат. Давай гостиную, я быстро. Ей-богу, можно бы и поделикатней».
Ян и Инга тоже отходят в сторону.
«Инга, мама права. Слуга Эраста Петровича чуть не выволок меня из комнаты. Не смотри на меня. Я в таком виде...»
Ян рассеянно. «В каком виде?» Инга, показывая на полотенце.
«Ну вот это...»
Ян. «Ах, ради бога, что за ерунда? У меня вакцина разложилась. Три кролика издохли. Осталась одна крольчиха. Последняя».
«Инга, господи, ты хоть что-нибудь замечаешь, кроме своих кроликов?»
Ян, застыв, глядит поверх ее плеча и показывает на лежащее тело.
«Да.
Например, вот это». Инга оборачивается и вскрикивает. Слюньков, стоящий ближе всех к телу, тоже оборачивается и шарахается в сторону. Лидия Анатольевна ахает. Станислав Иосифович.
«Зачем вы велели снова перенести сюда Казимира?»
Фандорин. «Это не Казимир Иосифович. Это мистер Диксон».
Ян. «Англичанин?»
Всеобщее замешательство. Фандорин. «Да. Кто-то выстрелил в него вот из этого окна. Сломанная нога не позволила мне преследовать убийцу».
Лидия Анатольевна, боже, Станислав, увези меня отсюда, в усадьбе убийца.
Фандорин, я бы выразился точнее.
Лидия Анатольевна, как?
Фандорин, убийца в этой комнате. Полная тишина. Присутствующие пугливо оглядываются, будто в комнате может прятаться кто-то еще. Потом смысл сказанного до них доходит, и они с ужасом смотрят друг на друга.
Станислав Ильич, позвольте, но кроме нас в доме есть и слуги.
Из-за левой кулисы высовывается голова Аркаши. Оказывается, он подслушивает. Фандорин. «Разумеется. Это только в британских уголовных романах слуга не может быть убийцей, поскольку он не джентльмен. Мы же, слава богу, в России живем. У нас слуги тоже люди. Прислугой занимается мой помощник».
Инга. «Зачем этому человеку понадобилось убивать доктора? Кому мог помешать мистер Диксон?»
Станислав Иосифович.
«Что за глупый вопрос? Среди нас опасный безумец, маньяк».
Косится на Яна, который сосредоточенно возится со шприцем.
«Лидочка, ты права. Мы немедленно уезжаем».
Слюньков, подойдя к Яну, вполголоса.
«Ян Казимирович, прошу извинить, что в такую минуту, но мне тоже хотелось бы поскорее отсюда уехать. Вы вступаете в права наследства. Не желаете ли воспользоваться услугами нашей фирмы?»
«Ян, у меня ничего нет, кроме этого чертова веера. Да и то теперь ищи свищи».
Слюньков. «Фирма Слюньков и Слюньков ведет самые запутанные дела, в том числе и по розыску утраченного наследства. Искать буду не по-казенному», —
кивает в сторону Фандорина,
— «а совсем пылом души, как лицо неравнодушное и рассчитывающее на справедливое вознаграждение. Вам только нужно подписать поручение, что я уполномочен вами на розыск. Я и бумажечку подготовил».
Достает из кармана халата листок. Обмакивает ручку в стоящую на столе чернильницу.
«Не угодно ли?»
«Ян, отстаньте, не до вас». Слюньков.
«При розыске имущества берем комиссионные, но самые умеренные».
Ян.
«Иммунитет. Как создать иммунитет?»
Слюньков. «Что? А, веер. Ладно, давайте. Какая разница?» Подписывает поручение, едва в него заглянув. Слюнков. Благодарю, не пожалеете. А веер я вам всенепременно разыщу.
Станиславович. Инга, мы уезжаем.
Инга, да как же я уеду? Это теперь мой дом. Это у меня в доме случилось две смерти. Это у меня в доме. Обокрали Яна, похитили веер ценой в миллион.
Фондорин. Миллион вору не достанется. Коллекционеров, готовых выложить за веер такие деньги, в мире по пальцам пересчитать, и каждый будет предупрежден полицией. Лидия Анатольевна.
Я уверена, что веер украли не для продажи. Зачем его продавать, если он волшебный? Махнешь 8 раз, пропоешь на мэ...
Достает бумажку, читает.
На мэ хорангэке, и будет у тебя не миллион, а все сокровища земли.
Фондорин. Про волшебство, разумеется, чушь. Сказки — это раз. Если же похититель верит в мистику, ему следует помнить, что веер выполняет лишь волю законного владельца. Это два. А еще есть три. Некое дополнительное условие.
Слюнков. Какое еще три? Станиславович. Что за условие? Вы про него прежде не говорили.
Фондорин. Я не сказал про шлем Дао. Что-то отвлекло. Это средневековый шлем особенной формы. Предмет редкий, но все же его можно увидеть в некоторых музеях и частных коллекциях. Считается, что шлем защищает от обоих начал, и от чрезмерного жара Ян, и от чрезмерного холода Инь. Любые волшебные манипуляции, согласно китайским поверьям, полагается совершать, защитив голову шлемом Дао. Я говорил об этом покойному Сигизмунду еще во время нашей японской встречи.
Ян, о чем мы говорим? Какой-то бред!
Лидия Анатольевна.
Шлем, защищающий и от зла, и от добра. Как это тонко! Как это по-китайски?
Фадей, прощения просим. Это часом не такой железный горшок с рогами, на вроде как у жука.
Фондорин, да, и с маленьким зеркалом, вот здесь. Показывает на лоб. А почему вы спрашиваете?
Фадей, так есть такой, в Эрмитаже, в стеклянном коробе прибратый. Барин завсегда сам чьего пыль протирали. Слуг ни-ни, не подпушали.
Возгласы удивления. Фондорин, Эрмитаж? Что это?
Инга, павильон в саду. Там хранится дядина коллекция.
Фондорин. Значит, шлем Дао у Борецкого уже был.
Вот почему он не проявил интереса к моему рассказу.
Ха. Любопытно, что завещание разъединяет веер и шлем, отдавая их двум разным наследникам. Сдается мне, что Сигизмунд еще не очень-то хотел, чтобы веер явил свои чары.
Инга берет Яна за руку в полголоса. Завещание разъединяет, а мы объединим, правда?
Ян, дребедень, билиберда. А ты всерьез слушаешь? У меня беда, я в тупике. Неужели мне не одолеть проклятого Николаера?
Возбужденно. Разве что попробовать капроновой кислотой. Да-да, непременно капроновой.
Порывисто бежит к двери. Масса преграждает ему путь. Фондорин. Ян Казимирович, господа, в связи с произошедшим здесь убийством я вынужден поместить всех и каждого под домашний арест. Никто никуда не уйдет и не уедет. Все должны находиться у себя в комнате, вплоть до приезда полиции. За исправником уже послано.
Ян, лаборатория — это и есть моя комната.
Супруги Борецкие и Слюнков возмущенно шумят. По какому, собственно, праву? Я не останусь в этом ужасном доме ни на одну минуту, но у меня срочные дела в городе. Инга молча смотрит на Фондорина. Фондорин веско. Никто никуда не уедет. Занавес закрывается.